эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте Александр Таиров в книге Михаила Левитина. В серии «Жизнь замечательных людей» новое поступление, книга «Таиров». О главном режиссере камерного театра написал художественный руководитель театра «Эрмитаж» Михаил Левитин. На какое-то время он перевоплотился в актера, работающего над ролью Таирова, актера психологического театра, приученного переживать чужую жизнь как свою, искать оправдание всякому поступку и заполнять воображением лакуны. Белых пятен в биографии Таирова много. Вместе с Таировым Левитин преклоняется перед Алисой Конен, вместе с ним встречается с Есениным и Мейерхольдом, Луначарским и Ворошиловым, Александром Экстер и Рындиным, Всеволодом Вишневским и Всеволодом Мейерхольдом, ездит с камерным на гастроли по стране и миру, вместе с ним идет на компромиссы ради того, чтобы сохранить буржуазный и эстетский театр, вместе с ним рассуждает об отношениях с властью и о предательстве актеров. Книгу Левитин написал глубоко, страстно, и ее с удовольствием прочитает любой человек, даже тот, кто ничего не знает о Таирове. И очень хорош, выразителен, образен литературный язык. Например, так. «Океан же во Владивостоке вызвал такой взрыв оваций, что чудом не поднялся и не раскланялся, но он был все-таки океан, и унижать себя поклонами не стал». Много лет назад Александр Таиров встретил свою будущую супругу и музу, великую трагическую актрису Алису Конен, именно в Эрмитаже, которым теперь руководит Левитин. Но все-таки странно, что первую книгу о Таирове написал именно он. С этого мы и начинаем разговор.
Почему Таиров как будто бы в том, что вы собой представляете как режиссер, что представляет собой ваш театр, и в том, какой вы человек, потому что я не сказала бы, что у вас обнаруживается какая-то склонность к компромиссам, конформизму, и у вас очень даже буйный общественный темперамент и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что вас очень многое от этого человека отделяет. Почему вы выбрали его?
Вы знаете, как ни странно, книгу мне заказали. Но заказали именно по той причине, что, с их точки зрения, никто, кроме меня, это Таирова писать не должен был. Значит, я понимаю, откуда у них такая уверенность. У них уверенность, во-первых, из моей юношеской повести «Витя Кузов в сандалиях на босу ногу», биографическая повесть, и там сказано о первой встрече с 20-ми годами в образе Таирова, потому что я нашел эту книгу о камерном театре, наукообразную книгу, но в нее статьи были вложены о гастролях в Одессе камерного театра, о гастролях в Париже камерного театра и, кроме всего, некролог Таирова. То есть я получил сразу всю жизнь от начала до конца. И фотографии я получил. Первые фотографии необыкновенных спектаклей того времени и таировских спектаклей.
Тут я перебью собеседника. Камерный театр для Левитина начался с фотографий. Для Таирова театр вообще тоже начался с них. С фотографий знаменитых в то время актеров, братьев Адельгейм. Цитирую по книге Левитина. Известно в истории театра, что когда под ногой одного из братьев на шиллеровском спектакле не оказалось бутафорского камня, на который он обычно ставил ногу, Адельгейм позы все-таки не изменил, а так и стоял на одной ноге, другую утвердив в воздухе на отсутствующем камне. И никто не засмеялся. Так торжественно и важно он стоял.
Потом пришел этот радиоспектакль с Алисой Коуэн, «Мадам Бовари», и я полюбил Коуэн. А затем снова кто-то в Одессе, в русском театре, подсказал мне, что она, во-первых, жива, и что я могу написать ей, и сказал, что она вот в театре Пушкина живет. Я написал, она мне ответила, И дальше уже развивались наши отношения с ней, потому что я поступил через несколько лет в ГИТИС, на режиссерский, и уже дальше она позволила с собой некоторое время общаться. И вот так вот завязалось Коуэн. Конкретный импульс такой первый к написанию этой книги. Затем, вы знаете, у меня ненависть к забвению. Ненависть к забвению, особенно если это касается людей по-настоящему ярких и одержимых, и единственных, неповторимых людей. Ну, так вот о Терентьеве я когда-то писал. А у меня с Александром Яковлевичем вот сложилось такое чувство вины перед ним. И еще возник облик светлого человека. Все легенды о диктаторах, интриганах, главных режиссерах, руководителях театра, все эти мейерхольдовско-станиславские варианты главного режиссера, они не проходили в случае Таирова. Потом я написал несколько эссе. Это непостижимое дело. Это не было главным делом моей жизни. Совершенно не было главным делом моей жизни. Но параллельно всем шло. Едем мы в гастроли. Я заранее сообщаю в посольство, вплоть до Латинской Америки, чтобы они из библиотек отксерили мне все, что было написано о Таирове во время таировских гастролей. А так получилось, что мы вторые были в Латинской Америке. Вот по таировским дорогам прошли. Вторые. Ну, странно. Но и этого мало. Чтобы довершить эту картину, у меня есть и роман «Удары в голову», не напечатан нигде. Я имел в виду в герои Таирова. Но там нет никакого театра. Там есть Таиров и она. Эссе названо тоже «Удары в голову». И там идут кое-какие рассуждения о разнице моего театра и таировского театра, и о сходстве вообще судеб режиссерских. И вот вдруг вот в эту комнату, в которой мы сейчас с вами сидим, в кабинет, вот заходит вдруг неожиданно человек, он с папкой какой-то, он мне говорит в профиль, не глядя на меня, так что профиль я помню, а лица не узнал бы. «Мне кажется, что вас интересует Таиров». Я говорю: «Да». Он говорит: «Я вам принес историю болезни, Александр Яковлевич. Пожалуйста, не очень много говорите о том, что она у вас есть». Положил мне на стол папку и ушел. Там по дням, по минутам картина распада. Я бы мог шикануть и в книге многое рассказать об этом, но я себе никогда не позволил.
Цитирую по книге. «Все дальнейшее обросло легендами и хорошо известно. Как игрался последний спектакль Камерного в этот день, Адриана Лекуврер. Как неистовствовали зрители в зале, узнавшие о закрытии Камерного. Как не помог даже занавес, и Таиров своей властью велел опустить пожарный, железный, чтобы всем стало ясно – нет Камерного и не будет. Как потеряла Алиса сознание за кулисами в костюме Адриены. Как по одной сбивали буквы на фронтоне «Камерный театр» и приклеили «Театр имени Пушкина». Как ходил уже очень больной Александр Яковлевич по Тверскому, искал на тумбах среди афиш афиши Камерного. Как отвозили его из театра в больницу, когда внизу под лестницей по странному совпадению оркестр репетировал траурный марш из Адриены. Как крикнула Алиса, чтобы немедленно прекратили. Как он умирал в филиале Кремлевской больницы. Выбрасывая мучительные и ненужные читателю подробности умирания, стоит сказать, что умер Таиров от рака мозга через месяц после закрытия Камерного театра 25 сентября 1950 года. Конец цитаты. И мы продолжаем разговор о том, как развивалась история отношений Левитина и Таирова.
А потом Давид Боровский подарил мне записки режиссера. И мне они были, но он подарил мне один из первых экземпляров. Потом он, говорят, приготовил для меня, Марина не может найти его жена, афишу то ли «Любви под вязами», то ли «Косматый обезьян», тоже мне в подарок. А когда Давид что-то такое вот капает и что-то такое делает, значит, он к чему-то меня призывал. И вдруг предложение. Предложение от издательства. Я написал две первых главы о детстве. Причем я к ним очень тщательно готовился. Я побывал в Ромнах, на родине. В архиве Равината нашел все об его рождении Александра Яковлевича. Я был уже счастлив этим всем. Но потом казалось, что я ни в коем случае не буду этим заниматься. А что там? Один репертуар, 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 репертуар. И я 2 года не писал, просто всем отказался, отказался от книги. Они позвонили и сказали: «Ну, никто не будет писать о Камерном и о Таирове, кроме вас». Ну, никто. Я стал писать роман. Герой у меня реален, ну что ж, это бывало. У меня, впрочем, тоже это бывало. И Терентьев реален, и Введенский реален. А писал, как писал. Но там много о себе. А здесь о себе не напишешь, потому что Александр Яковлевич действительно идеальный руководитель театра. И черты его, как руководителя, идеальные. Он идеальный директор, идеальный политик, идеальный организатор, гениальный режиссер. И у него была женщина, сына которой, ну, Богом установлена, великая актриса. Она ею была, я слышал и видел это. У него было все. У него было ради кого жить и ради кого бороться за свой театр. И написал такую книгу. Во многом о ней, но это значит о нем. Ну и возник роман, я писал его свободно.
Очень часто по ходу книги возникает такая фраза: вы пишете так или почти так, он говорил, так или почти так, он писал. Значит ли это, что вы в этих кусочках, в этих отрывочках книги, что вы близки на самом деле к каким-то документам, и чем вот вы реально пользовались?
Все, что делают люди при начале такой работы, я, конечно, все это прошел. Ужаснулся современникам, ужаснулся критическим статьям, из которых ничего почти ни из одной нельзя понять, кроме там Абрама и Фроса, там известная статья о художниках Камерного театра. Во всяком случае, статьи позорные, они просто на уничтожение, ну, как и сейчас. Доброжелательные очень статьи западный во время его гастролей, но там писали талантливейшие люди, там художники, писатели, огромного уровня, режиссеры. Критические статьи тоже были не очень плохие, но, знаете, внимательно, как дикарям, когда дикари рассматривают, таких как-то описывают подробно. Вот они так камерный театр для себя описывали.
Книга начинается с цитат, приведу фрагменты. «Камерный театр – пошлость», – это пишет Вахтангов. «Я согласен скорее быть соседом с Василием Блаженным, чем с Таировым». Мирхольд. Эпиграмма Эрдмана. «Есть театры и такие, что таких на свете нет. Сам находится в России, а на самом деле нет. Что в нем русского помину? На французский все манер. И играет Катерину Адриана Лекуврер». Это Николай Эрдман ехидничает. Алиса Конан только что сыграла Катерину в «Грозе». И, с другой стороны, сплошь восторженные отзывы Цвейга, Фермена Жемье, Юджина О'Нила, Жана Кокто и один грустный голос Ильи Эренбурга. Это был прекрасный театр, который родился под несчастной звездой.
Я не собирался давать опись спектакля. Это бессмысленно. Главное – понять образ театра. Понять это может режиссер. Режиссер, еще влюбленный в персонажей, влюбленный в 20-е годы и гневный от чувства несправедливости. Потому что там в дневниках Алисы Георгиевны, которые еще они никогда не выйдут, потому что они порваны, перепачканы, перечеркнуты. Они только что открыты в РГАЛИ. А я там член ученого совета в этом РГАЛИ. И я попросил, мне показали. Там, она говорит, мальчик расстроен. Нас все время ругают критики. Над ними висела такая лапа. Но они действительно были, как правильно сказал Сталин, абсолютно буржуазный театр. В этом нет никакого сомнения. Вот так как бы знал все. Но я понимал, что театр – воздух. И я создавал такой воздух. Я ни на чем не настаивал. Я не настаивал даже на том, что я знаю. Поэтому у меня было такое всегда название «Таиров реальный и мнимый». Я считаю, что это вообще правильно, когда пишут о театре. О театре нельзя. Надо попытаться ухватить, но, в общем-то, это, конечно, дело утопическое. Но мне кажется, удалось написать какую-то главную правду о жизни внутри профессии, о самой профессии, о таком человеке, признанным великим режиссером, при том, что никто не знает, почему великий режиссер. Михаил Чехов сказал, что был еще один великий режиссер Таиров, он так и считал, но у него же главная красота и только красота. Все так поверхностно, никакой цели. Но и только, может быть, кажется, что цель – красота. Потом я мучился очень из-за его еврейства. Там есть это в книге. Я мучился, можно ли избавиться от своих корней, можно ли стать театром таким космополитическим, можно ли стать над театром. Я мучился над тем, что как легко превратить светлого человека в слугу ложных идеалов, но в то же время и нелегко. И, конечно же, как литератору мне было страшно важно пройти насквозь эпохи. Всеми периодами, которые там есть, я занимался ими в своей жизни. Они мне для чего-то годились. И здесь все эпохи, люди. Чем больше персонажей, тем я счастливее. До Ленина дошел там, понимаете? Пусть в одной фразе, но до Ленина. И писать хотелось. Они у меня живые, они мои. Это мое время. Я ими не брезгаю. У меня нет ни малейшей предвзятости ни к какому времени. Только к убийцам у меня предвзятость. А так к людям любого времени, любой идеологии у меня предвзятости нет. Они меня занимают.
Это очень слышно и видно в книге про Ленина. Там, конечно, не одна фраза, но очень смешная про то, что он любил цирк. И, значит, цирк оказался одним из самых важных искусств на какое-то время до того, как им стало кино. И действительно, здесь нет никакой предвзятости. То, как описаны Луначарский, которому теперь можно сколько угодно предъявлять претензии, вообще на этом делать себе, конечно, большое имя. То, как описан Вишневский, один из действительно видимо, потому что я знаю, потому что написано у вас один из самых неприятных вообще не тяжелых людей, которому тоже можно вменить вину. Ой, множество всяких скверностей. А тем не менее, они описаны так, что не только трагедия Таирова, но и трагедия этих очень талантливых и умных людей, она тоже совершенно очевидна, трагедия, определенная временем. Когда я читала эту книгу, у меня все время было ощущение, что ее пишет не только писатель или, возможно, даже поэт, потому что она очень красивая, музыкальная эта книга, язык и фраза, их просто как-то запоминаешь, образы, которые запоминаются, литературные образы. Но у меня было еще ощущение, что эту книгу пишет как будто бы актер, который вживается в своего персонажа, проживает с ним вместе жизнь, и, как всякий актер, всякий раз ищет психологического оправдания любому поступку своего героя.
Я поставил весь репертуар Таирова вместе с ним. Это очень странно. Я читал все эти пьесы, их читать нельзя, невозможно читать, ну, кроме великих. Я ставил его глазами, его сердцем, его техникой. Вот это я проходил с наслаждением. Я вживался в него, как в специалиста, как в режиссера. Думал я только об одном. Да все он мне простит за Алису Георгиевну. Знаете что? Он сказал бы, да, возможно, вы не в состоянии идентифицироваться до такой степени, вы не можете вдруг вашего персонажа слить с моим истинным реальным обликом, ясное дело, но Алису вы любите. И любите ее настолько, насколько ее люблю я, не меньше. И поэтому я вам абсолютно все ваши грехи прощаю. Мне это казалось, и я перед ним мысленно просил извинения за то, что чуть-чуть формирую как-то образ концептуальный иногда. Но, собственно, я расхождения не вижу. И вообще его дистанция от художественного театра, которая, собственно, и привела к тому, что мы о нем ничего не знаем, потому что в России изучают все время некие ответвления от художественного театра, сам художественный театр, кто похож на художественный театр, кто близок, кто далек от художественного театра. И все вертится только вокруг художественного театра, и это нормально для России, нормально. Я считаю, что это действительно так, но русский театр – это МХАТ, это художественный театр.
Мерхольд, Михаил Чехов, Вахтангов, все так или иначе имели отношение к художественному театру, учились, работали. И так далее.
Да, все, кроме Таирова. Ну, значит, я сам себе был как бы таким судьей. И у меня был предшественник, конечно, это великий Булгаков и его Мольер в ЖЗЛ, через 40 лет напечатанный. Я помню, что читал, это так и есть, резолюцию такую, рецензию на эту книгу на обложке. «Развязный молодой человек» был написано Булгакове, главой редакции. Развязан, я подумал, вот я развязанный молодой человек, сижу и пишу об Александре Яковлевиче Таирове. Но еще надежда была такая, уже, так сказать, другое цитирование. Это когда Горький прочел «Вазир Мухтара», любимого мной, где уж Тынянов позволял себе Грибоедову писать такие интимности, на которые документы не сохраняются. И там совершенно грандиозно, Горький тогда сказал грандиозно, ну, даже если Грибоедов не был таким, теперь он таким будет. Ну, в общем, я не волновался. Уже увлекся и пошел.
Развязный молодой человек написал книгу о том, каким будет Таиров. Я поняла. Михаил Закарович, теперь вот что хотелось мне очень понять. По такой поверхности, по контуру жизни, если мы говорим, конечно, о жизни в определенное время и сравниваем эту жизнь с другими жизнями людей не менее одаренных, то вроде бы эта судьба, в общем, не трагична. А тем не менее, когда читаешь вашу книгу с каждой следующей страницы, сколь бы остроумны, живы не были описания, шла ли речь об оперетах «Жирафле-Жирафля» или о каких-то смешных образах советских писателей, тем не менее возникает, накапливается ощущение, что это была ужасная, ужасная трагедия. И вот дальше возникает какое-то противоречие. Из него есть напряжение драматическое в этой книге. Потому что, с одной стороны, и вы сейчас об этом говорили, вроде бы у него было все: женщина, которую он любил, папа и мама, которым он был благодарен, люди, которые с ним дружили, великие люди, поддерживали его. У него был театр, у него были гастроли зарубежные. Всё. И он не умер в застенках с отбитыми почками, ногами, мозгами, вообще всем чем угодно, как, допустим, Мерхольд. И он не вынужден был бежать, как другие люди, которым, может быть, этого вовсе так уж и не хотелось. Ну, и так далее. И не валил лес, как кто-то из его же собственных актеров и друзей, и так далее. Вот в чем же дело? Откуда берется это ощущение ужасного трагизма?
Знаете, вот тут начинается сходство между автором и героями его книги. Органика творчества, возникшая вместе с твоим рождением. Ты можешь только так. Ты можешь только так. Никакое время, никакие люди не могут тебя изменить. Ты хочешь измениться. Ты пытаешься измениться. Это трагическая вещь, органика и цельность. На ваших глазах разбивают такое монолитное, мощное существо, а оно каким-то образом пытается уцелеть таким, каким оно родилось. Остаться собой, уцелеть. В диких обстоятельствах, и в чужой одежде, с чужими словами. Вот это вот ужасающее, живое, извивающееся от боли детство, понимаете, в которое возник твой театр. Это невозможно. Он бы и хотел, да не может. И в этом самый большой трагизм этой истории. Ну, не говоря о том, что он нравственно был очень высок, и ему тоже приходилось безумно крутиться ради театра и ради Алисы. Тут есть еще и жертвенность огромная, персонажа, героя, жертвенность. Она тоже вызывает, как я понимаю, сострадание и жалость. Но главным образом, у меня там есть одна фраза, эта царская уверенность в цельности мира была первой трещинкой в мировоззрении мальчика. Это царская уверенность в цельности мира. Вот откуда боль. Не отдать себя, не отдать себя, не отдать себя. И даже, я бы сказал, невозможность отдать себя. Он просто не умел, не знал, как это делать. Это было сделать невозможно.
Ну, честно говоря, вы хотя и пробуете как-то все время дать дистанцироваться, но у меня все время было такое ощущение, что я читаю и про вас тоже. Я не имею в виду, что вы создатель камерного театра, я не имею в виду, что у вас супруга Алиса Конан, я не имею в виду какие-то внешние факты, там, биографии или обстоятельства жизни. Но все равно все время это ощущение. Во-первых, чуть ли не основная тема, которая идет через всю книгу, потому что театр — это такая штука, которая проходит, в общем, как косой дождь, да, когда он остается шумом дождя, так кажется, у вас это сказано. Что это нельзя абсолютно его ухватить, зафиксировать. И, конечно, возможно, от этого на глаза мои наворачивались слезы, потому что тщетные, ну, в каких-то исторических, конечно, масштабах усилия великих, одаренных, талантливых людей, потому что сейчас было, и завтра этого не будет. И я не знаю, пишете вы это, потому что вы читали где-то такого рода рассуждения Таирова, или потому что это ваше рассуждение, или, положим, там, где... Вы говорите об опыте, когда режиссер зажат как будто бы в тиски между властью, от которой надо защищать театр. Это не обязательно власть Сталина, да, от всякой власти, в общем, рано или поздно приходится защищать театр, да. А с другой стороны, актерами своими же, которые могут предать в любую минуту и страшнее себя повести, чем любая власть, потому что считала их друзьями, опорой, соратниками. И рассуждения о современной драматургии, которые касаются... Ну, я не знаю, 40-х годов, 50-х годов. А кажется, будто бы это ваше рассуждение о современной драматургии сейчас. То есть вот все-таки это вы или это он?
Вы знаете, я бы сказал бы так. Там заявлен в самом начале другой. Я обозначил другой, который спит с театром в обнимку с самого детства. Да. А почему так? Это, конечно, это другой в книге, безусловно, присутствует. Конечно, я есть, но, как мне казалось во время написания книги, я совпадаю с его точкой зрения. Но зная масштаб той личности, я себе старался не позволять мелких оценок. Ну, я как собирал его как-то по крупице. Ну, вот есть люди, ну, которых я знаю, ну, кто-то же должен их знать. Я всем исследователям могу смело сказать, пусть они пишут свои книги про Александра Яковлевича и описывают его спектакли и делают выводы какие-то грандиозные. Я никаких выводов не сделал. Я прожил с ним жизнь. С ними, с Алисой Георгиевной и с этим камерным театром я прожил жизнь. Но так как я проживаю свою жизнь такую же, то, слившись, эти две жизни, дай Бог, дали тепло и правду.
Цитирую финал книги. «Менее известно другое, уж совсем неправдоподобное. Через день после похорон Александра Яковлевича Алиса Георгиевна вернулась домой и увидела свет в кабинете Таирова. Дверь была открыта. Александр Яковлевич что-то искал в бумагах, потом, так и не погасив света, пошел прямо на нее. Она едва успела вжаться в стену, когда он проходил мимо. Алиса Георгиевна никому бы не сказала об этом, посчитав, что начинает сходить с ума, если бы через несколько дней дворник, знавших много лет, не спросил, когда она вышла на свою вечернюю прогулку. «Алиса Георгиевна, вы меня простите, но тут третьего дня Александр Яковлевич приходили. Так они ушли или нет?» Вот эту историю откуда
я... Я сейчас скажу, это правда. Мне рассказывала Алиса Георгиевна. Она и пошла, был какой-то подвальчик маленький в Москве, где была что-то вроде лаборатории парапсихологии, тайной. И она им эту историю рассказала. Так как я воспринимаю Алису Георгиевну, она лгуньей никогда не была. Это исключено. Искать какой-то дополнительной славы, никакой, никуда она не наплакала никаких слез. А эту историю она записала. Эта история была в ее жизни реальна. Другое дело, можно посчитать, что внутреннее напряжение Алисы Георгиевны было столь велико, что вот возникла такая картина.
Михаил Захарович, я как дворник. Так они ушли или нет?
Вы знаете, мои не уходят. Я с ними нахожусь в таком глубочайшем общении. Мои не уходят. Я там одно место, одно не написал, что я знаю, и, кажется, об этом никто не писал. И тоже знает Алиса Георгиевна, это точно. У него же был подмакетник, и фигурки они делали каждому спектаклю. Каждая фигурка в мизансцене этого спектакля. У него после закрытия театра был расписан репертуар. И он каждый вечер раскрывал занавес, играл спектакль, идущий в этот вечер, и закрывал занавес. Можно любить свой театр, можно любить себя. Мы ссылаемся на время, Но, к сожалению, большинство людей искусства заняты собой, а не искусством. Таиров был воплощенное искусство. Он занимался только театром. Да вот еще, кроме всего прочего, еще и Алисы Георгиевны. Только театром. Его абсолютно не беспокоил он сам. Он сам себя не беспокоил.
Когда Левитин рассказал, что Таиров после закрытия театра продолжал репетировать не на сцене, а с макетом и куклами, я поняла, отчего на вечере памяти Давида Боровского Левитин читал главу из его книги про старую цирковую лошадь, которая по ночам выходила на арену, выполняла свой номер, а потом раскланивалась перед пустым залом. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.